Прибыл Вилли. О приезде нашего друга объявил не мистер Торн, а компаньонка Нины. Это омерзительная мисс Барретт Крамер. По виду она была унисексуальна. Коротко подстриженные черные волосы, мощные плечи и пустой агрессивный взгляд, который ассоциируется у меня с лесбиянками и уголовницами. По моему мнению, ей было лет 35.
«Спасибо, милочка», — сказала Нина.
Я вышла поприветствовать Вилли, но мистер Торн уже впустил его, и мы встретились в холле.
«Мелани, ты выглядишь просто великолепно. С каждой нашей встречей ты кажешься все моложе. Нина!»
Когда он повернулся к Нине, голос его заметно изменился. Мужчины по-прежнему испытывали легкое потрясение, видя Нину после долгой разлуки. Далее пошли объятия и поцелуи. Сам же Вилли выглядел даже ужаснее прежнего. Спортивный пиджак на нем был от прекрасного портного, а ворот свитера успешно скрывал морщинистую кожу шеи с безобразными пятнами. Но когда он сдернул с головы веселенькую кепку, длинные пряди седых волос, зачесанные вперед, чтобы скрыть разрастающуюся плешь, рассыпались, и картина стала неприглядной. Лицо Вилли раскраснелось от возбуждения. На носу и щеках предательски проступали красные капилляры, выдавая чрезмерное пристрастие к алкоголю и наркотикам.
«Милые дамы, вы, кажется, уже знакомы с моими спутниками — Томом Рейнольдсом и Дженсоном Лугаром».
Двое мужчин подошли ближе, и теперь в моем узком холле собралась, казалось, целая толпа. Мистер Рейнольдс оказался худым блондином. Он улыбался, обнажая зубы с прекрасными коронками. Мистер Лугар — огромного роста негр с массивными плечами. На его грубом лице застыло угрюмое, обиженное выражение. Я была абсолютно уверена, что ни я, ни Нина никогда прежде не видели этих приспешников Вилли.
«Что ж, пройдемте в гостиную», — предложила я.
Толкаясь и суетясь, мы поднялись на этаж и в конце концов уселись втроем в тяжелые мягкие кресла вокруг чайного столика георгианской эпохи, доставшегося мне от дедушки.
«Принесите нам еще чаю, мистер Торн».
Мисс Крамер поняла намек и удалилась. Но пешки Вилли по-прежнему неуверенно топтались у двери, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на выставленный хрусталь, как будто от одного их присутствия что-нибудь могло разбиться. Я бы не удивилась, если бы это действительно произошло.
«Дженсон!»
— Вилли щелкнул пальцами. Негр на миг замер в нерешительности, но все же подал дорогой кожаный кейс. Вилли положил его на столик и отщелкнул застежки своими короткими толстыми пальцами.
«Ступайте отсюда! Слуга мисс Фуллер даст вам чего-нибудь выпить!»
Когда они вышли, он покачал головой и улыбнулся Нине.
«Извини меня, дорогая!»
Нина тронула Вилли за рукав и наклонилась таким видом, словно предвкушала что-то.
«Мелани не позволила мне начать игру без тебя. Это так ужасно с моей стороны, что я даже пыталась, правда, Вилли, дорогой?»
Тот нахмурился. 50 лет прошло, а он все еще дергался, когда его называли Вилли. В Лос-Анджелесе он был большой Билл Борден, а когда возвращался в свою родную Германию, не очень часто, из-за связанных с этим опасностей, то снова становился Вильгельмом фон Борхертом, владельцем мрачного замка, леса и охотничьего выезда. Нина назвала его Вилли в их самую первую встречу в Вене в 1925 году, и он так и остался для нее Вилли.
«Начинай, Вилли», — сказала Нина. «Ты первый».
Я еще хорошо помню, как раньше, встречаясь после долгой разлуки, мы по нескольку дней проводили за разговорами, обсуждая все, что случилось с нами. Теперь у нас не было времени даже на такие салонные беседы. Обнажив в улыбке зубы, Вилли вытащил из кейса газетные вырезки, записные книжки и стопку кассет. Он едва успел разложить свои материалы на столике, как вошел мистер Торн и принес чай, а также альбом Нины из оранжереи. Вилли резкими движениями расчистил на столе немного места. На первый взгляд Вильгельм фон Борхерт и мистер Торн были чем-то похожи, но только на первый, ошибочный взгляд. Оба краснолицы, но если цвет лица Вилли свидетельствовал об излишествах и разгуле эмоций, то мистер Торн не знал ни того, ни другого уже много лет. Вилли стыдливо прятал свою лысину, проступающую тут и там, как у ласки, заболевшей лишаем, Обнаженная голова мистера Торна была гладкой, как колено. Даже трудно представить, что у него когда-то были волосы. У обоих серые глаза. Романист назвал бы их холодными. Но у мистера Торна глаза были холодны от безразличия, во взгляде светилась ясность, порожденная абсолютным отсутствием беспокойных эмоций и мыслей. В глазах же Вилли таился холод порывистого зимнего ветра с Северного моря. Их часто заволакивало переменчивым туманом обуревавших его чувств — гордости, ненависти, удовольствия причинять боль, страсти от разрушения. Вилли никогда не называл использование способности подпиткой. Похоже, только я мысленно применяла это слово. Но он иногда говорил об охоте. Возможно, он вспоминал о темных лесах своей родины, когда выслеживал жертв на стерильных улицах Лос-Анджелеса. Я подумала, интересно, а снится ли Вилли этот лес? Вспоминает ли он охотничьи куртки зеленого сукна, приветственные крики егерей, кровь, хлещущую из туши умирающего кабана? Или он вспоминает топот сапог по мостовым и стук кулаков в двери? Кулаков его помощников. Возможно, у Вилли охота все еще связана с тьмой европейской ночи, с горящими печами, за которыми присматривал и он сам. Я называла это подпиткой, Вилли охотой. Однако я никогда не слышала, как это называла Нина. Пожалуй, что никак.
«Где у тебя видео?» — спросил он. «Я все записал на пленку».
«Ах, Вилли!» — раздраженно сказала Нина. «Ты же знаешь Мелани, она такая старомодная, у нее нет видеомагнитофона». «У меня нет даже телевизора», — призналась я. Нина рассмеялась.
«Черт побери!» — пробормотал Вилли. «Ладно, у меня тут есть и другие материалы». Он раскрыл небольшие черные записные книжки. «Просто на пленке было бы гораздо лучше». Телекомпании Лос-Анджелеса сделали много сюжетов о голливудском душителе, а я еще кое-что добавил. Ну, неважно. Он бросил кассеты в кейс и с треском захлопнул крышку. 23, продолжил он. 23 с нашей последней встречи год назад. Как время пролетело, а?
Покажи. Нина снова наклонилась вперед. Ее голубые глаза блестели. «Я иногда думала, что ты имеешь к нему отношение после того, как увидела этого душителя в 60 минутах. Значит, он был твой, да, Вилли? Он имел такой вид?»
«Я, он был мой. Вообще-то он никто. Так, пугливый человечек. Садовник одного моего соседа. Я оставил его в живых, чтобы полиция могла допросить его, снять любые сомнения». Он повесился в камере через месяц после того, как пресса потеряла к нему интерес. Но тут есть кое-что более любопытное. Смотрите. Вилли бросил на стол несколько глянцевых черно-белых фотографий. Исполнительный директор NBC убил 5 членов своей семьи и утопил в плавательном бассейне пришедшую в гости актрису из мыльной оперы. Потом он несколько раз ударил себя ножом в грудь и кровью написал «И еще 50» на стене строения, где был бассейн.
«Вспоминаешь старые подвиги, да, Вилли?» — спросила Нина. «Смерть свиньям и все такое прочее?»
Примечание. «Смерть свиньям». Надпись кровью, оставленная членами семьи Мэнсона на месте убийства супругов Лабианко на следующий день после убийства актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Поланского и ее гостей.
«Да нет же, черт возьми! Я считаю, мне положены лишние очки за иронию. Девица все равно должна была утонуть в своем сериале. Так написано в сценарии».
«Трудно было его использовать», — этот вопрос задала я, поневоле испытывая какой-то интерес. Вилли поднял бровь. «Не очень. Он был алкоголиком, да к тому же прочно сидел на коксе. От него мало что осталось. Семью свою он ненавидел, как и большинство людей». «Возможно, большинство людей в Калифорнии, но не везде». Нина поджала губы. Довольно странная реплика в ее устах. Отец Нины совершил самоубийство, бросился под трамвай. «Где ты установил контакт?» — спросила я.
«На какой-то вечеринке. Обычное дело. Он покупал кокаин у режиссера, который спохабил один из моих проектов».
«Тебе пришлось повторить контакт?»
Вилли нахмурился, глядя на меня. Он пока сдерживал злость, но лицо его покраснело.
Я видел его еще пару раз. Однажды я просто смотрел из окна автомобиля, как он играет в теннис.
Очки за иронию дать можно, сказала Нина, но за повторный контакт очки надо снять. Если он пустышка, как ты сам говоришь, ты должен был использовать его после первого же контакта. Что еще?
Дальше шел обычный набор. Жалкие убийства в трущобах, пара бытовых убийств в семье, столкновение на шоссе, закончившееся стрельбой и смертью. «Я был в толпе», — сказал Вилли. «Я сразу установил контакт. У него в бардачке был пистолет».
«Два очка», — улыбнулась Нина. Один добротный случай Вилли оставил напоследок. Нечто странное приключилось с человеком, когда-то в детстве бывшим знаменитостью, кинозвездой. Он вышел из своей квартиры в Бел-Эйр, а пока его не было дома, она заполнилась газом. Потом он вернулся и зажег спичку. Взрыв, пожар. Кроме него погибли еще два человека.
«Очки только за него», — сказала Нина.
«Я».
«А ты уверен, что все так и произошло? Это мог быть обычный несчастный случай».
«Не смеши», — оборвал ее Вилли и повернулся ко мне. «Его было довольно трудно использовать. Очень сильная личность. Я стер в его память информацию о том, что он включил газ. Надо было заблокировать ее на целых два часа, а потом заставить его войти в комнату. Он бешено сопротивлялся, не хотел зажигать спичку.
Надо было заставить его чиркнуть зажигалкой».
«Он не курил», — проворчал Вилли. «Бросил в прошлом году».
«Да», — улыбнулась Нина. «Кажется, я помню, он говорил об этом Джонни Карсону».
Я не могла понять, шутит она или говорит серьезно. Потом мы втроем подсчитали очки, как бы исполняя ритуал. Больше всех говорила Нина. Вилли сначала хмурился, потом разошелся, потом снова стал угрюмым. Был момент, когда он потянулся ко мне и со смехом похлопал меня по колену, прося помощи. Я никак не отреагировала. В конце концов он сдался, подошел к бару и налил себе бурбона из графина моего отца. Сквозь цветные стекла эркера пробивались последние почти горизонтальные лучи вечернего солнца и падали красным пятном на Вилли, стоявшего рядом с буфетом мореного дуба. Глаза его казались крохотными красными угольками, вставленными в кровавую маску.
41 очко!
— подвела итог Нина. Она посмотрела на нас блестящими глазами и подняла калькулятор, как будто он мог подтвердить какой-то объективный факт.
— Я насчитала 41 очко, а ты, Мелани?
— Я, — перебил ее Вилли, — прекрасно. Теперь глянем на твою заявку, милая Нина.
Он говорил тусклым, бесцветным голосом. Даже Вилли начинал терять интерес к игре. Не успела Нина начать, как вошел мистер Торн и объявил, что обед подан. Прежде чем мы перешли в столовую, Вилли налил себе еще из графина, а Нина взмахнула руками, изображая отчаяние из-за того, что пришлось прервать игру. Когда мы сели за длинный стол красного дерева, я постаралась вести себя, как подобает настоящей хозяйке дома. По традиции, в течение уже нескольких десятков лет разговоры об игре за обеденным столом были запрещены. За супом мы обсудили последний фильм Вилли и Нинину покупку очередного магазина для ее сети бутиков. Ежемесячную колонку Нины в Вог, похоже, закроют, но ею заинтересовался газетный синдикат, готовый продолжить. Запеченный окорок был встречен восторженными похвалами, но мне показалось, что мистер Торн пересластил соус. Когда мы перешли к шоколадному муссу, за окнами стало совсем темно. Отблески отраженного света люстры танцевали на локонах Нины, мои же волосы больше обычного отдавали синевой. Во всяком случае, так мне казалось. Внезапно со стороны кухни послышался какой-то шум. В дверях появился негр-гигант. На его плече лежали чьи-то белые руки, от которых он пытался освободиться, а на лице застыло выражение обиженного ребенка.
«Какого черта? Мы тут сидим, как...»
Но руки тут же уволокли его.
«Прошу прощения, дорогие дамы!» Вилли прижал салфетку к губам и встал. Несмотря на возраст, он все еще сохранял грацию движений.
Нина ковыряла ложкой в шоколадном муссе. Мы услышали, как из кухни донеслась резкая короткая команда, потом звук удара. Вероятно, бил мужчина. Звук был жесткий и хлесткий, как выстрел из малокалиберной винтовки. Я подняла глаза. Мистер Торн убирал тарелки из-под десерта.
«Пожалуйста, кофе, мистер Торн. Всем кофе».
Он кивнул, мягко улыбаясь.